Глава 5.
«Планета под нами»,
— произнес вице-адмирал Дрихан. Прикорнувший было Мелтби мгновенно проснулся, вскочил на ноги и направился в рубку. Под его руководством корабль быстро снизился с 10-тысячемильной высоты сперва до 1000, а затем и до 100 миль над поверхностью планеты. Мелтби внимательно изучал местность, панорама которой проплывала перед ним на экране умножителя. И вскоре, хотя она никогда не представала его взгляду прежде, в памяти воскресли виденные давным-давно фотокарты. Сейчас Атмион держал курс на крупнейший из туннелей, ведший к тайной столице Мезоделиан. Из предосторожности Мелтби еще раз убедился, что младшие офицеры не могут следить за происходящим по своим видеоэкранам. Все 14 старших командиров находились под его мысленным контролем, и только тогда смело направил корабль в открывшееся перед ним отверстие туннеля. Мелтби был насторожен. Своих сторонников из числа мезоделианских лидеров он предупредил о своем предстоящем прибытии по радио. Они ответили, что будут в полной готовности. Но все-таки возможность ошибки существовала. И здесь, в туннеле, корабль мог подвергнуться нападению. Подземная тьма скрыла все вокруг. Мелтби сидел, положив пальцы на выключатель прожекторов, напряженно вглядываясь в окружающую тьму. Внезапно внизу, в отдалении, блеснул свет. Убедившись, что он не гаснет, Мелтби нажал на кнопку выключателя. Тотчас вспыхнули прожектора, залив пещеру светом, от пола до потолка и на значительное расстояние вперед. Мало-помалу спускаясь, корабль двигался вперед. Прошло около часа, но никаких признаков, что конец путешествия близок, не было в помине. Подземный ход изгибался и поворачивал вверх, вниз, в стороны. Временами Мелтби казалось, что они возвращаются обратно ко входу. Он мог бы следить за движением корабля по курсографу, но еще до того, как Атмион приблизился к планете, его попросили не делать этого. Ему сказали, что ни единой живой душе неизвестно, где именно скрывается под толщей земли тайная столица. Остальные города Мезоделиан располагались на других планетах и были укрыты по-иному. Прошло 12 часов. Дважды Мелтби передавал управление вице-адмиралу, чтобы чуть-чуть поспать. Сейчас корабль вел он, пока командующий спокойно спал на койке в углу. 30 часов. Физически измотанный и не перестающий удивляться, Мелтби разбудил Дрихана и лег. Но не успел он смежить веки, как офицер-наблюдатель доложил.
«Впереди здание, капитан. Виден свет».
Мелтби одним прыжком оказался возле пульта управления и уже несколько минут спустя вел корабль над городом с 80-тысячным населением. Его предупреждали, что никогда еще корабль таких размеров не проникал в пещеру, и, следовательно, сейчас Атмион мог стать предметом напряженного внимания всего населения города. Мелтби включил радиоприемник и вращал ручки настроя, пока до его слуха не донесся голос.
«И Питер Мелтби, наш наследный вождь, временно завладевший линейным кораблем «Атмион», прибыл, чтобы лично образумить тех, кто...»
Мелтби выключил приемник. Людей извещали о его прибытии. По экрану умножителя плыла панорама города. Мелтби разыскивал штаб-квартиру Ханстона. Он узнал здание по словесному описанию, полученному по радио, и остановил Атмион прямо над ним. Он сфокусировал энергетический экран на середине улицы, перекрывая ее. Затем быстро опустил другие экраны, полностью блокировав весь район. Люди могли свободно проходить в экранированную зону, но были не в состоянии покинуть ее. Невидимый снаружи, экран представлялся находящемуся внутри зоны наблюдателю пурпурной стеной. Всякий, кто прикасался к нему с внутренней стороны, получал мощный электрический удар. Поскольку Ханстон жил в своей штаб-квартире, представлялось невероятным, чтобы ему удалось ускользнуть. Мелби не обманывал себя. Сейчас его действия обязаны были быть решительными. Однако он прекрасно понимал, силой можно захватить власть, но удержать ее таким образом невозможно. Уж сам способ его появления в столице, первые его действия, все это давало противникам Мелби мощные аргументы против него. «Посмотрите», — могли сказать они, — «один мезодилианин сумел захватить целый линкор. Это ли не доказательство нашего превосходства?» Такое могло ударить в головы людям, чьи амбиции не были удовлетворены вот уже четверть века. На экране Мелби увидел приближающийся аэрокар. Он связался с пилотом по радио, выяснил, что это прибыли поддерживающие его лидеры, и лично проследил, чтобы один из контролируемых им офицеров встретил гостей у шлюза. Минуту спустя Мелби уже обменивался рукопожатиями с людьми, которых никогда в жизни не встречал. Сразу же началось обсуждение стратегии и тактики дальнейших действий. Кое-кто из числа прибывших на борт полагал, что Ханстона следует казнить. Большинство же считало, что его достаточно изолировать. Мелби с тревогой слушал и тех, и других, сознавая, что непосредственные участники событий являются лучшими судьями. С другой стороны, на них не могло не сказаться напряжение от слишком близкого соседства с опасностью. И потому вполне возможно, что именно он, наблюдавший за событиями со стороны, может занимать более беспристрастную и, следовательно, обоснованную позицию. Впрочем, это было лишь предположение, и Мелби не считал его слишком весомым. Однако он невольно почувствовал себя в роли арбитра, когда представители обеих точек зрения принялись расспрашивать его. «Можем ли мы быть уверены, что решение правительств 50 Солнц не вступать в контакт с земным кораблем окажется достаточно твердым? Не обнаруживалось ли в том, что вы видели или слышали признаков их слабости? Почему второй ультиматум не был предан гласности? Только ли Атмеон следит за звездным роем? Каков тайный смысл этого преследования? Какую позицию мы должны занять, если вдруг 50 Солнц капитулируют и огласят свое местонахождение?» Вскоре Мелби почувствовал себя буквально погребенным под этой грудой вопросов. К тому же он заметил, что вопросы во многом повторяются и что за всеми ними кроется ложная посылка. «Джентльмены», — сказал он, подняв руку. «Похоже, вы озабочены лишь тем, чтобы найти наилучший способ соблюсти наши выгоды в том случае, если другие правительства изменят свои позиции. Но дело совсем не в этом. Мы должны быть едины со всеми народами 50 Солнц, какие бы решения ни были приняты. Мы лишь один из членов сообщества, и мы не должны добиваться для себя особых преимуществ, кроме как в пределах рамок тех предложений, которые были нам сделаны». И закончил он уже не таким суровым, более приватным тоном. «Я прекрасно понимаю, джентльмены, что все вы находитесь под тяжким прессом. Поверьте, я высоко ценю ваши мнения, и частные, и общие. Но мы прежде всего должны сохранять единство. В критической ситуации мы не можем искать выход за счет других». Его собеседники переглянулись. Некоторые, главным образом те, кто помоложе, выглядели опечаленными, как если бы им предложили проглотить горькую пилюлю. Но в конечном счете они все согласились и поддержали план Мелби. И тогда встал неминуемый вопрос: как быть с Ханстоном? «Я хочу переговорить с ним», — холодно сказал Мелби. Коллингс, старейший и самый близкий друг отца Мелби, несколько секунд изучающе всматривался в лицо молодого наследного вождя и затем отправился в радиорубку. Вернулся он побледневшим.
«Он отказался прибыть сюда. Говорит, если ты хочешь видеть его, ты и приходи. Это оскорбление, Питер».
«Передайте», — твердо сказал Мелби, — «что я приду». Он улыбнулся, глядя на их суровые лица. «Джентльмены», — звонким голосом сказал он, — «этот человек сам идет к нам в руки. Объявите по радио, что я отправляюсь к ханству ради мира и единства в дни кризиса. Не прижимайте, но пусть в вашем сообщении прозвучит намек на то, что ко мне может быть применено насилие». И закончил по-деловому жестко. «Скорее всего, ничего не случится, пока этот корабль контролирует положение. Однако, если я не вернусь, через полтора часа попытайтесь связаться со мной. Затем шаг за шагом усиливайте давление от угрозы вплоть до открытого огня». Невзирая на всю свою уверенность, Мелби ощущал странную пустоту и одиночество в тот момент, когда его катер совершал посадку на крыше здания штаб-квартиры Ханстона. Ханстон, рослый человек лет 35, едва завидев Мелби, поднялся из-за стола, сделал несколько шагов навстречу и протянул руку. «Я хотел заполучить вас к себе без сопровождения тех мокрых куриц, что задают здесь тон», — сказал он шутливо дружелюбным тоном, не вязавшимся со злобно-насмешливым выражением лица. «Но оскорбление величества в мои намерения не входило. Я хочу поговорить с вами и надеюсь убедить». И Ханстон попытался убедить своим негромким, интеллигентным, но очень живым голосом. Однако пользовался он избитыми аргументами, основанными на идее превосходства мезодилиан. Похоже, он искренне и свято верил в эту догму. К концу его речи Мелби пришел к убеждению, что главной ошибкой этого энергичного и неглупого человека было полное отсутствие знаний о внешнем мире. Он слишком долго прожил в замкнутом мирке тайных мезодилианских городов, слишком много лет размышлял и говорил, не считаясь с подлинной реальностью. При всем внешнем блеске мышление Ханстона оставалось глубоко провинциальным. Свой затянувшийся монолог лидер мятежной оппозиции закончил вопросом. «Вы верите, что 50 солнц смогут продолжать укрываться от земной цивилизации?» «Нет», — честно признался Мелби. — «Я полагаю, что рано или поздно нас найдут».
«И все же выступаете в поддержку их намерения укрываться?»
«Я выступаю за единство действий в нынешней ситуации. К попыткам контакта надо подходить чрезвычайно осторожно. Вполне возможно, что мы сумеем отсрочить его лет на 100, если не больше». Ханстон молчал. Его красивое лицо нахмурилось.
«Я вижу, — сказал он наконец, — мы с вами придерживаемся противоположных взглядов».
«Возможно, наши долговременные планы и совпадают», — медленно проговорил Мелби, наблюдая за собеседником. «Возможно, это лишь различие в методах достижения одной и той же цели». Лицо Ханстона посветлело, глаза чуть расширились.
«Если бы я мог поверить вам, ваше превосходительство», — страстно воскликнул он и резко оборвал себя. Глаза мгновенно сузились. «Я хотел бы услышать ваше мнение о будущей роли мезодилиан в развитии цивилизации».
«Используя удобные случаи и применяя законные методы», — спокойно сказал Мелби, «они неизбежно займут со временем ведущую роль в обществе. Использовать их способность контролировать сознание окружающих было бы нечестно, но и без этого мезодилиане смогут занять доминирующее положение сперва в мире 50 солнц, а затем и в главной галактике. Если же они попытаются добиться власти с помощью силы, то будут уничтожены до последнего человека, до последнего ребенка». Глаза Ханстона сверкнули.
«И как долго, по вашему мнению, это будет продолжаться?» — спросил он.
«Этот процесс может начаться еще при нашей с вами жизни и будет длиться не меньше 1000 лет, в зависимости от частоты смешанных браков между делианами и людьми. Ведь сейчас, как вам известно, таким смешанным парам запрещено заводить детей». Ханстон хмуро кивнул и сказал:
«Меня неверно информировали о вашей позиции. Вы один из нас».
«Нет», — твердо заявил Мелби. «Не путайте стратегию с тактикой. Для нас это равнозначно разница между жизнью и смертью. Любой намек на то, что мы в конце концов займем доминирующее положение в обществе,
встревожит людей, которые сейчас, благодаря усилиям их правительств, настроены по отношению к нам более или менее дружелюбно. Если мы окажемся солидарны с ними, это послужит хорошим началом нашего восхождения. Но мы попытаемся извлечь из нынешнего кризиса пользу только для себя. Тогда многочисленная раса сверхлюдей, которым мы с вами принадлежим, рано или поздно будет уничтожена.
Ханстон вскочил на ноги.
«Ваше превосходительство, я согласен.
Я пойду с вами. Мы будем ждать дальнейшего развития событий».
Эта победа оказалась неожиданной для Мелдби, уже согласившегося в душе с возможностью применения силы. Несмотря на уверенность в искренности Ханстона, Мелдби отнюдь не собирался верить ему на слово. Кто мог поручиться, что точка зрения его оппонента не изменится, едва исчезнет нависшая над городом громада Атмиона? Он прямо заявил об этом Ханстону и закончил. «В данных обстоятельствах я прошу удалиться на 6 месяцев в любое, на ваш собственный выбор, место, где вы не могли бы встречаться со своими сторонниками. Рассматривайте это как форму домашнего ареста. Можете взять с собой жену. С вами будут обращаться с должным уважением, а в случае установления контакта с земным кораблем вы будете немедленно освобождены. Вы будете скорее заложником, чем пленником. Я даю вам 24 часа на размышление». Никто не предпринял попытки задержать Мелдби во время возвращения сперва на катер, а затем и на борт корабля. Ханстон капитулировал к концу 24-часового срока. Он поставил единственное условие. Подробности его домашнего ареста должны быть преданы гласности. Таким образом, 50 солнц избежали немедленного обнаружения, поскольку было ясно, что одному кораблю без посторонней помощи не под силу отыскать ни одной планеты так хорошо укрытой цивилизации. Мелдби был убежден в этом. Но оставалась проблема неминуемого их открытия, когда через несколько лет сюда прибудут из главной галактики другие корабли. Теперь, когда основная опасность оставалась позади, эта проблема начала всерьез тревожить Мелдби. Выведя линейный корабль 50 солнц Атмион на изначальный курс, Мелдби принялся размышлять над тем, что он может сделать для обеспечения безопасности обитателей Большого Магелланового облака. Он решил, что кому-то придется достоверно выяснить, сколь велика опасность. И вдруг в голову ему пришло настолько простое решение этой задачи, что Мелдби вздрогнул. И теперь с каждым часом ему становилось все яснее, что именно он сам с его возможностями и опытом является наиболее подходящей кандидатурой для выполнения этой миссии. Он все раздумывал над тем, каким образом удобнее сдать Атмион противнику, когда по кораблю разнесся звон колоколов громкого боя.
«Леди Лор, мы установили надрезонансный контакт с местным кораблем».
«Взять его», —